я постараюсь очень общо рассказать про то, как мы сделали. Потому что для того, чтобы с этим что-то делать, надо понимать, как это изначально было. Вот. И вообще сделано странно, потому что куча костей соединена связками. Чтобы это все могло как-то двигаться, для этого есть мышцы. Но при этом мы можем работать и предлагать нашим клиентам какие-то прям, ну, не знаю, там, упражнения или наши воздействия только тогда, когда мы сами понимаем, собственно говоря, что происходит в тот момент, когда мы замечаем что-то не так. Поэтому я постараюсь коротенько все-таки рассказать, как мы сделали. И это важно, потому что, ну, например, что бы ни происходило, но ваш клиент от двери до стула идет. Соответственно, вы это видите, и это уже диагностика. Потому что все, начнем снизу вверх. Есть стопа. Это самое сложное сооружение, собственно говоря, то, на что опираются. Мышцы стопы соединяют вместе со связками кучу косточек, но движение в ней, в стопе, очень интересно. И ее может сжимать вот так. И тогда она поджимается, и тогда опора становится странной. Ее может заваливать, и опять теряется опора. Ее может собирать вот в этом, как бы, вокруг этой оси сворачивать. Все это влияет на способность стопы выполнять свою функцию. Она очень важна, потому что у нас куча даже глаголов есть. Ступать, переступать, отступить, выступить. И это про то, что вы будете видеть, как ваш клиент ступает. Дальше есть голень. Опять же, мышцы и следующий сустав колени. Это наша возможность быть в балансе и сохранять свою вертикальную такую подвижность. Потому что если колени неподвижны, то, в общем, такой роботик ходит и непонятно, как держать свой баланс, человек неустойчив. То есть, опять, это про устойчивость и возможность быть в объеме движений, потому что колени – это объем движений. Ну, бедра и, собственно говоря, таз, тазовые кости и бедренные суставы позволяют нам вообще-то оставаться вертикальными. То есть наш позвоночник на это на все опирается, и мышцы, которые это держат, позволяют совершать движение бедрами. То есть мы можем ходить только потому, что это вот так вот движется. Позвоночник, который, он не прямой, он весь в изгибах. И это вполне себе такая пружинка. Он очень странно как-то сооружен, потому что его держат мышцы спины. Он, в общем-то, сам на себя как бы опирается, и там есть только мышцы. К нему крепятся ребра, такая коробочка, в которой самые важные органы – легкие, сердце. И отделяется внизу самым таким, на мой взгляд, важным мышечным органом – это диафрагмой, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости. Собственно говоря, это то, что для нас самое важное получается. Потому что это ответ за те самые дыхательные движения. И чтобы понимать важность диафрагмы, то казнь на кресте – это остановка движения диафрагмы. И на кресте умирают от того, что задохнулись. Потому что фиксирован плечевой пояс, нет возможности дышать плечами. И фиксированы ноги, нет возможности как бы тянуться. Поэтому значение как бы... Нет. Сверху очень интересно, непонятные две косточки, ключица и лопатка, держат руки. Потому что, в общем-то, руки... Они больше никак к телу не приделаны. только мышечными пластами, и вот на двух косточках висят. Это тоже важно понимать, что это огромная возможность двигаться, потому что объем сустава и нефиксированности костями позволяет нашим манипуляторам и, собственно говоря, наверное, самому большому объему движений существовать, потому что не прикреплены. Соответственно, столько травм и всякого происходит только из-за того, что оно, в общем, вот так вот одето. И поэтому с этим тоже легко работать. Оно имеет большой объем. Дальше, вот если говорить про шею и голову, то это тоже возможность видеть то, что есть вокруг. Потому что мы можем вертеть головой, а не поворачиваться всем телом. Это важно. Хотя вот больше у женщин, мужчины все равно и не очень вертят. И такой обзор, чтобы понимать, что это некий один конгломерат. И это система, которая вся связана. Связана через огромное количество мышц, которые переходят и цепляются одна за другую. Нам очень важно в нашей работе понимать, что существуют мышцы, антагонисты. То есть, если есть сгибатель, то есть разгибатель. Если есть подниматель уголка рта, то есть опускатель уголка рта. Она прям так и называется, мышца опускающая и мышца поднимающая. И это взаимодействие хорошо бы понимать, как что если одна напрягается, то вторая растягивается. Если все время совершается одно и то же движение, например, я все время сижу с грустным лицом, и мои крохотные-крохотные мышцы, которые опускают уголки рта, все время находятся в собранном состоянии, то верхние мышцы, которые вот тут проходят, которые поднимают уголок рта, они все время растянуты. И если еще хоть как-то там я чувствую, что здесь что-то есть напряжение, то вот эти растянутые, они так и остаются, и очень быстро теряют свою возможность. Потому что сколько можно быть растянутым? Она в конечном итоге с возрастом все и обвисает. Но нас интересует больше возможность влиять на процессы, которые мы вдруг замечаем, что, например, у нашего клиента почему-то движения очень мелкие, вроде крупный человек, женщина-мужчина, а движения мелкие. И дальше мы можем увидеть это ограничение, чтобы понять, каким образом, то, например, я могу потянуться рукой, я могу добавить плечо. Я могу добавить спину, я могу добавить бедра. То есть, соответственно, объем движения зависит от того, насколько я понимаю этот процесс. Что вообще-то у меня еще огромный запас этого движения. Вверх ли, в сторону ли. Я могу задействовать все тело, я могу задействовать только небольшой кусочек. Это общая какая-то картинка, чтобы обратить внимание, что возник диссонанс. И дальше мы должны понимать, что, например, есть что-то, как мы сделаны. Это относится к вопросу сгибателей-разгибателей. Потому что все сгибатели сильнее, чем разгибатели, просто априори. Поэтому естественное желание свернуться, оно, детки, они собранные лежат. Это не потому, что им там сильно холодно или что-то, а просто сгибатели сильнее. И это говорит про то, что процессы напряжения происходят автоматически. То есть что такое собранное? Это напряжение. И это происходит само по себе. А разгибатели слабее просто в силу того, как они крепятся. Это уже физика, это даже не физиология. И поэтому все расслабления только осознанные и понятные действиями, насильственный, что ли, момент. То есть само по себе расслабление не наступит. Это важно помнить. Поэтому очень важным является понимание телесно-ориентированного терапевта, каким образом он может своему клиенту помочь в самом вот этом вот процессе сначала осознавания, а дальше что ему с этим делать. Я думаю, что самое важное все-таки про дыхание. Дыхание, ну, теоретически процесс неконтролируемый, то есть я дышу все время. Но иногда клиент вполне может сказать, что я иногда обнаруживаю себя, что я забыл, как дышать. То есть настолько много напряжения. Напряжение в дыхании может быть на разных уровнях. Один уровень – это когда горло пережимает горло, и дальше все жалобы идут про горло, про то, что мы слышим горловой голос, который находится вот здесь. И мы видим дыхание, которое все вот здесь, вот весь объем дыхания. Это можно обратить. Это как такой кусочек, что вообще-то человек находится в состоянии безумного напряжения. Он не может продохнуть туда ничего. И поэтому это все вот, и соответственно, ну как бы если нет дыхания, нет возможности прожить чувства. Можно не задавать вопросы, там, что ты чувствуешь. Все вот здесь, все чувства вот такусенькие. Один из способов – это просто обратить на это внимание, сказать, смотри, есть напряжение. Можно предложить подержать себя за шею, прям вот в буквальном смысле, и почувствовать. И тогда вдруг говорит, хочется проглотить, хочется там повертеть головой. Иногда можно взять прямо за горло, ничего страшного, она двигается. И вы почувствуете, что вдруг да, появляется некая возможность вообще-то проглотить, продохнуть. Это тот уровень, который ну, вполне возможен. Да, это интервенция, но она иногда позволяет вплоть до того, что просто поставить да, и почувствовать, что у меня вот здесь вот ну, есть какое-то место, вот она шея, и я могу ее обнаружить. Иногда достаточно просто обнаружить, и голос начинает опускаться. То есть маркером является голос. Это слышно, сдавленный голос, который очень маленького объема. Если продохнуть, да, то дальше могут говорить про то, как не могу, в груди все стоит. Это бывает связано с теми мышечными процессами, потому что ребра в грудине такими сочными хрящиками крепятся и часто вылетают. А межреберные мышцы здесь маленькие, и они часто бывают ну, вот так собраны. И, в общем, с ними практически ничего невозможно, ну, если не знать, как сделать, потому что у нас практически нет тех движений, которые мы в обычной жизни для этого делаем. И тогда можно предложить клиенту, да, просто прям физически, да, вот разогнуться, поднять руки и немножко выгнуться для того, чтобы она, ну, как бы вот это вот, оно чуть-чуть раскрылось. Это раскрывает также руки, положенные на поясницу. И повешенные плечи, они позволяют вот в этом месте, ну, как бы вот это вот движение совершить. Это позволит чуть-чуть опять голосу опуститься ниже. Это можно прямо как упражнение, ну, не знаю, как просьбу, да, попробуй опустить голос ниже. Привлекая к этому внимание, тем самым открывается дыхание. Иногда можно, если это возможно, и вы готовы взаимодействовать с клиентом, зайдя ему за спину и взяв за плечи, и прям с собой как бы вот. Это не очень удобно. Прям сюда класть. И остаться в этом положении, тем самым диафрагма как бы будет вынуждена начать опускаться для того, чтобы ну, вот, выдохнуть. Это простые какие-то взаимодействия позволяют ну, дать больше объем самому дыханию. И каждый раз проверяем голосом. Опусти голос ниже. С диафрагмой работать сложнее, потому что, в общем-то, мы ее в норме вообще не ощущаем. Это какая-то непонятная штука. То есть она начинает напрягаться в тот момент, когда вы можете ее услышать, как она напряжется, если вдруг дернуться от испуга. Передняя стенка живота делает вот так, и в этот момент диафрагма останавливается.
Или когда икота.
Да, икота, вот вы еще тоже слышите, как вот здесь, вот это икота, это как раз, да, такие сокращения диафрагмы, которые, в общем, очень иногда бывает трудно остановить. Хотя то же самое, если прям вот по ребрам положить руки туда, то она может остановиться. Это же способ, это позволит диафрагме расслабиться. Вот опять, если вы готовы прям взаимодействовать, то есть опять заходим за спину и прям вот так вот под ребром можно попробовать туда подлезть, если не страшно. Если же просто взять, выпрямиться и предложить, ну как бы расслабить брюшко и вывалить его вот как бы глажанчик такой прям на коленочке, сидя, ну потому что стоя все равно там немножко напрягается. А вот если прям положить вот все, что есть, даже если там ничего нет, то все равно возникает такое ощущение, что пространство увеличивается. И диафрагма немножечко опускается. Это важные, на мой взгляд, такие навыки для, ну, для того, чтобы дать клиенту возможность продышать свои чувства. Ставлю это в кавычки. Если постоянно идут стрессы, то мышцы, которые организовывают переднюю стенку живота, они находятся все время в подтянутом состоянии. И, в общем, их перестают замечать. Особенно, если для здоровья ходят в спортзал и тщательно качают пресс. То, в общем, нужно очень тщательно отслеживать, что накачанный пресс не позволяет большому объему дыхания совершаться. То есть как бы здесь баланс должен быть, потому что дышать все-таки хорошо бы полным объемом. И живот, и грудь. И в этом месте у нас есть только практики расслабления, то есть вот это вываливание живота. И дыхание, надувание, прижимание, такой туда втянуть. Это раскачивает. Я думаю, что еще важным навыком, опять в этом же процессе, когда клиент замирает, то один из способов начать его раздыхивать, это предложить потолкаться. В буквальном смысле, если вот в это, то есть вот это толкание позволяет, опять же, открываться. Это еще один из навыков, где, во-первых, с выдохом и с голосом. И тогда появляется сопротивление, которое сам себе не... Ну, можно толкаться от стенки. Вот, но терапевтом лучше, потому что можно тогда контролировать силу выдоха и хаканье такое. Ха! И выдох идет вниз. Из мышц, с которыми мы можем работать, это еще важно все-таки про руки. Где... Иногда замершие клиенты, которые говорят, я не знаю про чувства, про ощущения. Но когда вам кажется, что вы тычетесь, потому что не удается встретиться. Это кисть. Можно начать взаимодействовать с кистью пальца. они запускают процесс и расслабления, и взаимодействия. Наше внимание очень сильно сосредоточено на пальцах, потому что это, ну, основной способ после глаз опознавать. Да, то есть мы через тактильные. И чем больше движения в кисти, тем, ну, как бы вот напрямую прям, да, тем больше возможностей. А у меня был просто случай, когда показателем того, как отпустила клиентка, которая приходила всегда с собранными такими. И в тот момент, когда она сделала вот этот жест, это оказалось прям вот точкой, что ее напряжение, ну, и внимание стало наконец открываться, и она стала слышать себя. Поэтому мы можем через работу вот с такими как бы движениями влиять на возможность контакта. Вот это прям такая прямая идет корреляция, что не знаю. Можно предлагать руку, можно предлагать взаимодействие, можно просто попросить, да, там, сделать какие-то простые, там, открывающие прям движения. Можно попросить как-то там, прям вот так вот поставь пальцы и попробуй там как-то сам с собой. То есть не обязательно, ну, предлагать свою руку, а можно попросить это сделать. А, потому что, опять же, сжать кулаки проще, чем их открыть. Потому что мышцы скорее, ну, как бы, если отпустить внимание, то скорее соберутся кулаки. То есть если мы расслабляем руку, она все равно будет собранной. Она никогда не будет такой. Как самые сильные мышцы, мышцы ног и попы. Попа, она не только для красоты. Она еще позволяет на ней сидеть. И ощущение вот этой устойчивости, оно прям вот проверяешь и ощущаешь, что вот прям есть. То есть ноги могут даже не доставать до полу. Но если предложить и почувствовать, как вот она прям сидит, то это один из способов заземления сидя. Или когда сидят там, ну, как-то поджав ноги. Ну, то есть есть разное. Но это важно, например, для терапевта. Потому что, ну, в общем-то, работа у нас чаще всего сидячая. И ощущение вот этой большой мышечной массы, на которую я опираюсь, она дает ощущение, ну, очень сильной заземленности. Главное, чтобы она не напрягалась. А для этого ей хорошо бы двигать. Вот. И двигать во всем объеме бедер. Это момент ходьбы. Заботиться о том, чтобы напряжение как бы было распределено равномерно. И такая восьмерка, которая выписывается. Клиенту можно предложить, да, там, покачаться, чтобы ее ощутить. Подвигать вперед-назад. Прям чуть-чуть подвигаться. Вы можете проверить, как появляется такое прям. Такая живость появляется и какое-то удовольствие от того, что, ну, вот я сижу, да. Если мы видим сильное напряжение в том плане, что ноги могут быть прям вот клиент, и вот он сидит на краешке. Такой, сидит на краешке, вот прям, вот весь собранный. То, ну, понятно, что зеркальные нейроны никто не отменял, и, собственно говоря, расслабленность собственной позы позволяет через какое-то время ему тоже расслабиться. Это то, как мы работаем с собой. И в этом плане это важный момент обнаружения собственных напряжений. И то внимание, которое приходится уделять вот, да, созерцанию, скажем так, фигуры напротив, оно все время идет туда-сюда, где я ловлю свое зеркальное отражение, где мое напряжение возникшее. Поэтому мне кажется, это важно перед сессией, да, себя сканировать и говорить себе про то, что а у меня сегодня как. Потому что то, что было вчера, сегодня может быть по-другому.
Прекрасно. А про суставы скажешь? Про суставы.
Здесь важный момент про то, как понимать объем работы в суставе. Когда у вас может быть просто ощущение, что этот объем не используется. Ну, то есть... Это видно в момент, когда ходят. Например, не используются вообще бедренные суставы в момент ходьбы. Человек идет от коленок. Это когда собраны и идут только вот здесь. А это все неподвижно. Да? Да. Или на прямых ногах, как будто бы буратинка такой. То есть вот этого объема движения нет. Это может говорить о травмах, абьюзах, о чем угодно. Но это точно та зона, про которую очень важно не упустить ее, потому что это послание. Когда меняется что-то привычное, это послание терапевту. Есть суставы, у которых, странные, вроде бы есть объем. То есть вот так я могу сделать больше, а сама я так пальцем не сделала. Это тот объем, который я сама сделать не могу. У нас нет никакого движения в пальце, чтобы заставить его вот так вот. А на самом деле он есть, этот объем. И это относится ко многим суставам, где, во время массажа там, или специальных упражнений вдруг выясняется, что у меня больше возможностей. Суставы – это наши возможности. Это объем наших тайных резервов. Как я показала, да, то есть вот он, да, все, на что я могу вытянуть. Но стоит чуть-чуть добавить плечо, пойти спиной. Так же, как там, в боевых искусствах, да, удар не рукой, а спиной, да, что увеличивает. И это тоже относится к суставам, как с одной стороны крепежу, потому что косточки только этим собраны, так-то они все рассыпались. А с другой стороны, неиспользуемым объемом. И мы можем просто посмотреть, что есть суставы, которые особенно в плечевом поясе, да, у него же огромный, неиспользуемый вообще никуда объем вот этого сустава. Мы в своей жизни вообще теми же плечами практически не пользуемся. Мы локтями не пользуемся. Чем рука хороша? Очень хорошо видно, как невозможно, да, повернуть, например, совершить объем, да, если я не использую все остальные суставы. И это про, как метафора того, что нету ничего отдельного. Если идет травма одного сустава, то страдает вся функция. Невозможно убрать даже палец. Если я начну его беречь, я начну останавливать движение в кисти, локте, плече. И в конечном итоге я обнаружу, что моя рука почему-то, поднимается меньше, чем другая. И это видно, например, на клиентах, когда так называемая фиксированная травма. Что-то случилось, уже все вылечили, а мышцы остались там, они замерли, защищая пострадавшее место. И таким образом возникает ограничение, которое цепляется одно за другое. А есть привычные способы обращения с чувствами, ну, например, первые паттерны. Круговые мышцы глаз и рта, не плакать, не кричать. Первое, что запрещают ребенку. И привычка все время поджимать, она, например, по всей трубке пищеварительного тракта поджимает анус. А за ним начинает поджиматься промежность. За ней идет, соответственно, выход уже на, там, на крестец и дальше опять. Или в обратную сторону. Поджатые все время глаза идут вверх по мышцам мимическим, черепным, спускаются на шею. И вот это вот круговое такое движение, когда одно за другое начинает цепляться. И, например, ну, с радикулитом есть способ работать с ртом. И отпускает поясницу. Потому что вот это вот цепляние одно за другое позволяет обнаружить, что вообще-то мы цельные. И невозможно, что если бы там вдруг где-то в одном месте что-то зажало, что все, весь остальной организм останется безучастным. Что если болит что-то внутри, то снаружи, то все будет незаметно. Будет заметно. Это все равно заставит мышцы вокруг собраться, закрыть. Если после неких травматических событий не произошло отпускание этих мышц, это может оставаться навсегда. И многие, казалось бы, непонятные заболевания возникают именно из-за того, что остановившиеся мышцы не дали возможность дальше существовать, ну, как бы в полном объеме. А если мышца долго остается безучастной, ну, она в напряжении в своем начинает терять не только возможность расслабиться, она еще и плохо питается, значит, она там... Ну и там дальше начинают запускаться вот эти все дегенеративные процессы, которые не позволяют, ну, потом выздороветь. То есть это про то, как, почему стоит работать с травмой и не ждать годами. Еще... Про что?
Возможно ли как-то определить зажимаемые чувства для тех, у кого высок навык наученности движений? Я говорю, гимнасты, актеры, танцоры, те, кто движение идет скорее от ума. Те, кто умеет двигаться, научен двигаться пластично, красиво. Можно ли у них поймать какой-то?
Нет, потому что там нету обмана. У них есть большой объем движений.
То есть вопросы не формируются даже?
Нет. Ну, скажем, у балетных есть, потому что у гимнастов, потому что идет неестественное разгибание. Вот это вот, вот они все время выгнуты туда.
А это зажим чувства или опять это мы просто не учили?
Я бы не стала говорить про зажим чувств, я говорю сейчас только про мышечную часть. Но, например, у тех же гимнастов, вот из-за этого у них очень сильно остановлено дыхание. И тогда, скорее всего, чувства просто, ну, как бы, не проживаются. Нет дыхания, нет проживания.
Спасибо. Можно еще вопрос?
Да.
А склероз может говорить о какой-то травме или о каком-то эмоциональном сотрясении?
Понимаешь, мы не сделаны симметрично. И на самом деле симметричных тел практически не существует. Есть только более или менее выровненность. Поэтому сколиоз может быть связан просто с тем, что человек так сделал. И разница в ногах до 5 сантиметров, это вообще как бы компенсируется за счет мышечных корсетов. То есть даже хромоты может не быть. Но будет точно все кривенько. Это может и травма, то есть это опять, ну, сколиоз. То есть нам это, к нам это не имеет отношения.
Думаешь, чтобы навеки осталось?
Да. Ну, как скажешь.
Ну, давай пересяду, правда. Навеки-то наше время убить вечно, что-то делать. В конце концов.
Хорошо.
Ох, тебе здесь хорошо, да?
Спрашиваю.
Да.
Я чуть-чуть добавлю про мышцы. Наверное, с некоторых идей о развитии этого человека внезапно. Ну, еще с каких-то идей. Вот. Очень поддержу идею, что про целостность, про то, что вот есть то, что на поверхности, ну, какое-то движение, или осанка, или что-либо еще, то, что, ну, как-то очень явно бросается в глаза. Но то, что именно с этим надо работать, это не очевидно. Возможно, с этого может зайти. А, собственно говоря, это будет то, что на поверхности. А то, что куда нужно идти, это, ну, где-то сильно дальше. Поэтому вот идея целостности, она обозначает, что вот все связано со всем, и, соответственно, где точка или несколько точек зон напряжения, которые, ну, выглядят прямо здесь, а на самом деле причина здесь. Поэтому, если вы начинаете как-то работать с одной темой, а вдруг начинается, ну, переходить в какую-то другую зону ощущений или зону движения, это вполне нормально. Важно это скорее отметить, этот переход, и сделать его явным для терапевта или клиента, чтобы было понятно, чего тут начать с одного места, а перешли на другое. А вот. Это такое первое. А следующее, когда вы начинаете найти как-то работать с движением, то, возможно, у вас, ну, не получается, не развивается, клиент не может его, например, усилить. Это самый простой способ вообще работать с движением, это его усилить. И это работа с ретрофлексией. А бывает так, что, ну, не получается, оно как-то раз и сдувается. Потому что, исходя из этой целостности, это движение на маленьком диапазоне еще как-то поддержано всем телом, а на большом уже движение не поддержано. Оно не может себе... вот все тело не может случиться движение. То есть, если вы выделяете одну часть и думаете, что работаете с какой-то локальной частью. Нет, вы работаете всегда со всем телом. И поэтому вот здесь про то, чтобы не останавливаться, о, не получилось. А про то, чтобы, о, на каком-то этом диапазоне я могу делать, а вот на таком не могу. Что происходит? Что происходит в момент перехода? Почему я вот тут могу, а тут уже не могу, теряюсь. И здесь большая разница между тем, как вы, когда вы поддерживаете движение, на воле я могу сделать любое движение. Сказали, сделал. Сказали, рукой положить, да. Терапевт сказал, сделал. Но оно будет неестественным. Оно будет создано синтетически под данную ситуацию, под данный запрос. А сейчас мы говорим о том, что это было естественное движение, что оно вот так наполнено движением. Что оно вот идет изнутри, и на него легко терапевту отозваться, он как-то его хорошо читает, включается. И поэтому здесь важно различать между таким действием на воле или естественным. Поэтому здесь вот это важно различать. И еще, смотрите, ну вот как-то вот эту цепочку, некоторое действие, там дотянулся до чего-то, оно же регулируется, как правило, результатом. А все движение остается бессознательным. И тогда мы от результата переходим, ну, например, там, кого-то потрогать. Надо протянуть руку или опереться, дотянуться. Результат, само действие и само движение. Мы переходим к движению, а движение к мышцам. То есть вот эта череда, когда не за счет усиления действия, а за счет понимания, как я организую это движение, оно даст обратный вход в психику. Потому что мы как раз работаем в том диапазоне, где психически я либо поддерживаю и участвую в этом движении, либо не участвую, либо его как-то останавливаю, блокирую или застреваю в нем. И поэтому здесь не важно, насколько сильная мышца, насколько она там иннервирована. насколько я ее использую. То есть, насколько она для меня, насколько я могу включиться в эту мышцу и ее почувствовать, что она работает и включена. То есть, поэтому здесь сила не важна. Здесь скорее, когда идет работа с движением, важнее почувствовать, ну, что энергия идет. Вот энергия идет из, например, из тела в движение. Да, там, я не просто говорю там, а вот и из тела она идет. И из тела идет в руку, и дальше в ладонь, и даже, может быть, чуть-чуть выходит из стоп. Или хват. Это про энергию и про наполненность. И про наполненность то, что я включаюсь в это движение и наполняю его собой.
Как конкретно ты исследуешь терапию?
А я говорю, что нифига ты не как-то так, как-то. Вот, так и говорю. Ну, если я вижу, что оно какое-то придуманное движение, синтетическое, оно сделанное, и вот я его вижу, но мне не хочется к нему присоединиться. Вот оно как-то существует, да, сделано, да, там, но оно вот непонятно, когда началось, оно прошло какое-то без такого прямо, нет им любования. Вот такое наполненное движение, но красивое.
Нет удовольствия.
Нет удовольствия, сделал, забыл быстрее. А вот прям так хочется, а как тебе это? И вот так вот, о, хорошо. И приятно смотреть на это движение. Вот такие какие-то простые эстетические, когда есть эстетическое удовольствие. Прям, прекрасно совершенно. А сделай еще, пожалуйста. И так понаблюдать. Вот. Ты когда говорил про суставы, про амплитуду, что движение, может быть, оно только вполне, да, энергия есть, но в нем нет амплитуды. Оно может быть и полное, но вот у него нет диапазона. И тогда как раз вопрос, вот нет амплитуды, потому что вот, ну, человек не давал вообще права себе на амплитуду. Он не знает, ну как-то забыл, что можно двигаться широко. Или же он теряет чувствительность к мышцам, когда двигается в крайних точках. Или же он начинает включаться антагонистом. То есть начинает двигаться, то раз, пить. Пожалуйста.
Знаешь, я, наверное, забыла еще сказать, давай, что есть ограниченность движений, связанных с пеленанием. Угу. Потому что во многих культурах деток, в общем, как полежка. У нас даже предмет был свивальник. То есть, и тогда, в тот момент, когда тело учится осваивать объем, его, ну, останавливают. И у человека никогда нет до конца ощущения возможности объема. Поэтому вот, ну, очень четко видно современных деток, которые растут без пеленания. Они совершенно по-другому ощущают свое тело. Это очень видно. Ну, потому что вот, как бы у меня точно есть вот этот, как бы, собственный навык видеть этих деток, и это удивительно. Поэтому здесь вот еще не потому, что там какие-то травмы или что-то. Родители позаботились. Вот прям. Особенно если было долгое пеленание и полное, то есть вообще вот с ручками. Потому что там прям был целый этот вот в роддомах, тогда учили вот как одну ручку сюда, другую сюда, и вот.
И потуже.
Да. И все.
Да.
И самый важный вот этот момент, который... пока он дергается и учится вот этому объему, что у него вот есть все суставы, он, собственно говоря, упущен.
Угу.
И, то есть это тоже нужно просто как данность принимать.
Угу.
Что если это уже есть, то, ну, придется учить, что вообще-то суставы могут быть.
Да, да. В этом смысле как раз процесс обучения движению, он вполне естественный. Как раз обнаружение, что есть. То есть выход за привычные рамки. И, соответственно, в движении, то есть, ну, это прям про амплитуду, ну, есть начало движения и завершение движения. Вот как оно происходит. Как начинается движение, оно-то как-то вот скрытно, незаметно. И как оно завершается. Насколько вот есть точка завершения, и там, о, выдох. То же самое, как вот. Раз. Насколько фигура движения целостная, насколько она собранная, насколько она контрастная, насколько она вложенная, насколько в ней много энергии. То есть, принцип, смотрите, везде один и тот же. Движение – та же фигура, которая создается прямо так. Она вот создается вот через черногорику. И ты как раз начала про то, что есть время, когда можно было над детьми издеваться. Вот. Разные способы.
Ну да, теперь есть бэби-йога.
Тоже хороший способ.
Слушай, классный как.
Да. Туда-сюда. Наконец. Вот. А, и смотрите, про то, что ну вот, ребенок, развиваясь и осваивая, ну, звучит так, забавно, конечно, разные формы деятельности, он начинает включать в это мышцы. И всем он не включает все мышцы сразу. А он потихонечку начинает включать какие-то мышцы. Там, вначале перевернуться, там, потом прямые разгибатели, потом глаза, что прям шебушается в одну сторону и в другую. То есть мышцы включаются не все сразу. И, соответственно, мышцы включаются постепенно. Они там ну, достаточно долго включаются, все паттерны. Пока там соотношение, тело меняется, пропорции меняются и задействуются. И есть такие времена, когда мышцы включаются более интенсивно. То есть ребенок осваивает взаимодействие с миром через включение в свою деятельность определенных мышц, и он встречается с определенными ситуациями. И эти ситуации могут быть такие поддерживающие, развивающие его. И тогда он получает хороший мышечный тонус. Мышцы хорошо включились. Ситуация поддержана, он тут может двигаться, действовать, и как-то ему все хорошо. И это так, ну, давайте, ну, нормальные мышцы включились хорошо. Есть возможность, когда вот, вроде бы начал что-то делать. Раз не получилось, два не получилось, три не получилось, ну и нафиг это все делать. И как-то тогда использовать эту мышцу, ну, бесполезно, потому что вообще ничего не получается. И там мышцы получаем слабой. А бывает так, что чтобы что-то получилось, нужно очень сильно напрячься. И лучше сразу. Чтобы мама пришла, нужно заорать так, чтобы соседи пришли спросить, в чем дело. Вот. То есть избыточно сильная готовность сразу к действию. И действие заранее более сильное и более резкое. И тогда получаем, что гипоотклик, норму или гиперотклик. И это разные состояния. И они становятся достаточно автоматическим включением мышц. И чаще всего еще это некое само собой разумеющееся вот, использование мышц. Это первое соображение. А второе соображение, что вот эта включенность мышц зависит от уровня напряжения. Это очень заметно было на спортсменах, когда на каком-то уровне на тренировке все прекрасно получается. Там вообще просто вообще супер все. И так, и сяк, и наоборот, и как угодно. Но появляются соревнования, появляются зрители, судьи, и все сыпется. Просто все сыпается. То есть соревнования, как дополнительный стресс, переводит к тому, что произвольность управления мышцами на этом уровне стресса, на уровне этого уровня напряжения психики, оно нормальное, на уровне соревнования все. Сдулось. То же самое можно перевести на уровень контакта. На каком-то уровне отношений все хорошо, могу вполне с кем-то там хорошо знакомыми людьми, хорошо себя чувствовать, отстаивать себя, говорить да, нет, приближаться, отдаляться. Ну, как-то вполне разнообразен. Но стоит чуть-чуть появиться там угрозе отвержению, или там страху оценки, или чего-либо еще, фу, либо человек сдувается и выпадает из контакта. Либо начинает биться за присутствие другого с такой силой, что другой исчезает. Ну, деваться просто некуда, просто бежит куда-нибудь. И опять контакт исчезает. Вот иногда бывает так, что на уровне сознания, ну, на уровне как понимания, человек понимает, что с ним происходит. Дальше говорит, а дальше стоп. Потому что он включается в это состояние за счет собирания себя в какой-то мышечный каркас. И из него начинает действовать. Но мышечный каркас, он как раз заставляет его действовать очень резко. Или очень слабо. С определенного уровня. И тогда, когда хорошо бы это как раз это состояние мышечной структуры своего осознать. То есть, если хватит контакта в этом контакте с этим человеком, начинаю очень сильно напрягаться, то я же напрягаюсь весь целиком. Прямо, чтобы все мышцы напряглись. А только какие-то локальные. И из них я начинаю уже строить отношения. Если я это могу обнаружить, я могу там как-то что-то с этим тонусом, из которого я начинаю действовать, что-то сделать. Изменив состояние напряженных мышц, я по-другому включусь в отношения. То же самое, что я могу привычно себя распознавать как слабого. И это привычное распознавание. На самом деле мышцы в хорошем состоянии. И дышать могу, и говорить изнутри, и приближать другого. И я привык не доверять мышцам. А на самом деле они уже в хорошем тонусе. Я могу уже попробовать. И попробовав, и получив внутреннее подтверждение, что это так, меняется опять контакт. То есть как-то вот этот переход от мышц к отношениям, к контакту, вот он, вот он здесь. А для этого хорошо бы, когда вы распознаете движение, распознавать, какие мышцы в нем участвуют. А для этого хоть чуть-чуть надо все-таки знать анатомию. То есть, если вы там понимаете, что для того, чтобы дотянуться до другого, нужно руку поднять, ну как минимум. А чтобы руку поднять, нужно дельтовидную напрячь. А хорошо бы знать, какую мышцу нужно напрячь, чтобы ее напрячь. Вот, дельтовидная она вот здесь. Она как раз заключается в том, что вперед, с передней части дельтовидной, точка крепления к плечу, точка крепления Да. Вот. И вот я начинаю ее раз поднимать. Я ее могу, конечно, сам сказать поднять руку, поднял. Но реально-то как я ее чувствую? Вот с этого момента начинается. Вот реально, вот не сам старт движения, ты даже начинаешь поднимать ее раньше. Вот опусти полностью, вот она уходит, да, вот нулевая точка. Рука висит. Лежит. Я начинаю тут посылать туда импульс. Вот в руку, да, в мышцу. Вот она. И я понимаю, где она находится. Вот она вот здесь. Я вот это место чувствую. Я весь тут. И сижу, наблюдаю. Вот я посылаю туда, и рука поднимись. А мышца говорит, ну, конечно, не сегодня. И вообще, кому? Ты что там решил? Не, поэтому... Или вот посерединке не очень, а с боков как? А с тех пор, давай потянемся. Вот. И потихонечку я начинаю вот эту мышцу включать, ее сокращать. И смотрю, как вообще я тянусь-то к другому. Насколько у меня вот здесь вот сохраняется чуть-чуть тензию к другому, и возможность эту мышцу включать, как создавать движение, создавать действие. И уже дальше бывает так, что просто вот осознав это движение, поймав, как оно в состоянии, слабенькая, ну и слабенькая, нормально. Или прямо такая уже готова схватить другого. Иди сюда, мой дорогой. О чем так шарахается-то, да? Я же позвал ласково. Вот. Понятно, что она в каком состоянии. И дальше уже я могу обращаться с тем, что у меня появилось. То есть вот из себя, использующую эту мышцу, я понимаю, как я начинаю включаться в контакт, в диалог, в отношения. И это становится для меня более понятным, но перестает быть автоматическим. И когда потом включился, он говорит, ну и мышцы там включаются. Посмотри, да, то есть как-то потихонечку, немного зная анатомию, то он буквально подстукает все чуть-чуть, уже можно помогать клиенту распознавать вот эту моторику, которая помогает создать другую картинку начала диалога. Приглашение. Поднять и пригласить к себе. Вот, собственно говоря, наверное... Синергисты это мышцы, помощники, которые могут выполнить за эту мышцу эту работу. Понятно, что это, как правило, сильно дороже. Если работают синергисты, то они либо слабее, либо что-нибудь еще. И либо им неудобно делать, да, там, либо последствия того, что они работают, очень дорого стоят. И поэтому лучше разрабатывать прямое движение, а не с помощью помощников, да. Здравствуй, дружок, типа. Не, вполне. Не нужно вторую руку привлекать. Достаточно вот этого мышцы, чтобы как-то вот как раз адекватность использования собственных мышц для взаимодействия. Вот на этом, наверное, все. Вопросы как-то есть? Соображения?
Вот осознал человек, как он начинает носить руку, допустим.
Нет, осознал мышцу, с помощью которой он совершает это движение.
Что обычно потом интересного происходит?
Ему становится все лучше и лучше. Потому что появляется не... Так я опираюсь на результат, и то, что вообще-то не существует на движении. Ну, то есть для меня не существует, я раз, как обычно. А тут я понимаю, что каким образом я создаю вот это движение. Ну, смотрите, мне ясно. Я гораздо свободнее и точнее могу им управлять. Например, не промахиваться мимо стакана, потому что я прям дернулся к нему. А вообще-то так вот, ну, взял и хорошо. Это первое. А потом от самих движений, когда движения становятся вот включенными, очень много удовольствия. Такого фонового, спокойного. И такая, ну, благостно становится.
Дергаться, не надо.
Не надо дергаться, да.
И как-то... Стакан-то еще ладно, если там человек.
То не дотянешься, то промахнешься. Черт вообще. Хорошо? Все, спасибо вам. Спасибо.